Вот. Я сегодня, когда готовился к нашей встрече, я сегодня и плакал, и смеялся, у меня много всего было, хочу с вами поделиться. Я не знаю, какие вас отношения связывают с Пресвятой Девой Марией, Богородицей и так далее. Ну, у всех людей как-то по-разному, да? Вы знаете, что многие люди, которые ходят в какие-то христианские церкви, воспринимают, некоторые люди воспринимают Марию как ну, богиню, можно сказать, да? Поэтому многих людей связывают с Марией такие очень нежные, такие очень, как сказать, такие доверительные отношения, трепетные. Вот. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, я никого не хочу ни в чем разубеждать и никого в лучших чувствах, как по-русски говорится, обижать в лучших чувствах или как-то еще, но из песни слов не выкинешь, правда? Если нам сегодня нужно что-то прочитать и что-то разобрать, то мы это сделаем, несмотря ни на что. Значит, сегодня вообще в церкви, так как праздник, читается три чтения, но мы с вами будем говорить о двух, дай Бог успеть про эти два поговорить, потому что они такие очень важные. И я предлагаю начать с Евангелия, с отрывка из Евангелия, да, если вы не возражаете. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Луки, прямо первая глава, где как раз и рассказывается о том, как происходило это знаменательное событие. Да, я прочту. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю?“ Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Наверняка видели картины великих мастеров, да, ангел с этими крыльями огромными стоит, Мария. Ну, то есть сюжет очень известный, да, сюжет, который через века вдохновлял многих деятелей искусства на создание замечательных произведений искусства. Вот. Ну, мы, как всегда, начнем с небольшой справочной информации. Значит, по христианской хронологии, ну, по одной из принятых версий, действие этого отрывка происходило в 5 году до Рождества Христова в городе Назарете. Да? Хотя, ну, вы знаете, там в летоисчислении произошла ошибка, и монах, который это исчислял Рождество Христово, он ошибся, да, что на самом деле Иисус родился не там в нулевой или не в первый год, а он раньше родился, да, то есть вот, значит, это происходило в 5 году. Здесь упоминается ангел Гавриил. Это не первое явление ангела Гавриила, ну, появление его в Библии, да. Впервые он упоминается у пророка Даниила. Был такой ветхозаветный пророк, в главе 8, 9 его книги. Там он тоже занимается объяснением видений по просьбе голоса. Ну, там главный герой говорит, что да, и был голос, который сказал: „Гавриил, пойди объясни“. Да, и пришел Гавриил и начал что-то там объяснять. Вот. Значит, кроме того, кроме книги пророка Даниила, ангел Гавриил встречается и в Евангелии от Луки, только раньше. Потому что прежде чем являться Марии, он сначала явился Захарии, священнику, будущему отцу Иоанна Крестителя. Да? Это тоже описано прямо в этой же первой главе, также подробно, как явился ангел, что он говорил, что отвечал Захария, что там сказал ангел и так далее. А после этого идет вот описание явления Гавриила Деве Марии. Значит, еще здесь упоминается Елисавета. Елисавета – это жена Захарии, того самого священника, которому явился Гавриил, мать Иоанна Крестителя и родственница Марии. Вот. Ну, про эту пару, про Захарию и Елисавету, известно, что оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть были такие, ну, святые люди. Вот. Ну, что еще? И про сам праздник Благовещения, что сказать? Наверное, это один из самых таких радостных праздников. Да? Ну, вот есть Рождество, очень радостный праздник большой. Пасха, безусловно, большой праздник, но Пасха все-таки связана с темой смерти, да, воскрешения, там ей присутствует Страстная неделя, там Великий пост. А здесь такой очень радостный праздник, потому что это здесь не только как бы тайна зачатия новой жизни, но тайна непорочного зачатия, да, рождения Бога. То есть, вообще-то мы эту тему Благовещения привыкли воспринимать с таким радостным умилением. Да, то есть очень нас это так вызывает. Ну вот, я думаю, в качестве справки, наверное, все. А в качестве маленького разогрева, пока мы говорим, такую пищу для мозга даем, а не для души, я предлагаю вам подумать на тему о том, почему люди так любят мифы. Да? Мы любим мифы. Люди, правда? Мы любим мифы. Будь то большая американская мечта, знаете, да, там был нищий человек, там вдруг раз ему миллион на голову упал, и вот он уже богатый, да, он уже такой вот. Такая мифология современная. Или мечта о том, что вот Бог придет, и он всех спасет. Да? Возможно, потому что в наших вот этих мифах реализуется извечная тяга человека к жизни на халяву. Это понятно, да, такое русское слово халява, да? Ну, хочется нам, чтобы миллион на голову упал. Что трудиться-то, правда? Проблема, что решать, если Бог может прийти и всех спасти, да, сразу. Правда? Это замечательно. К сожалению, мифы, это только мифы. Миллионы на голову не падают. Знаете, такой анекдот есть про одного мультимиллиардера американского, которого спросили, как он начинал свой путь в бизнесе. Такой широко известный анекдот, когда он сказал, ну вот я был молодой студент, у меня было в кармане там 10 центов, и я пошел, купил яблоко, помыл, завернул его в бумажку, за углом продал за 20 центов, на 20 центов купил 2 яблока за 10, завернул, продал, 40 центов, на эти 40 центов 4 яблока, ну и он долго продолжал, и журналист его спрашивает, он говорит, ну а дальше-то что? Он говорит, ну что дальше? Дальше бы я, наверное, до сих пор ходил с этими яблоками, если бы не умер мой дядя и не оставил мне наследство. Поэтому все мифы, это замечательно, да, но где-то в глубине души мы понимаем, что все это мифы, но все равно хочется верить в жизнь на халяву, да. Верить в то, что чудеса, вот не те настоящие, которые происходят в сердце человека, да, настоящие чудеса, они в сердце происходят, да? А я имею в виду такие вот, ну, показные такие шоу, да, хочется верить, что они все-таки возможны. Почему же мы так любим эти чудеса, эту халяву, почему мы так стремимся к этому? Я думаю, что прежде всего потому, что вот эта вера в чудеса позволяет нам компенсировать тяжесть жизни в страхе. Тяжесть жизни раба и жертвы. Да? Мы жертвы, мы рабы, мы живем в страхах. Мы забыли о том, что каждый из нас сын и дочь Бога. Мы забыли о том, что каждый из нас явление вселенского масштаба. Понимаете, да? Каждый из нас уникальный во Вселенной. Один такой, другого такого нету. Да? Явление вселенского масштаба. Мы ощущаем себя жертвами, от которых ничего не зависит. Да? Кто-то там что-то там правит, что-то делает, мы зависим от них, да. И вера в чудеса позволяет нам надеяться, что кто-то, вот опять же, как сегодня нас держат в рабстве, не дает нам работы, не дает денег, не дает счастья, вот кто-то придет и все нам это даст. Короче говоря, вместо того, чтобы заниматься делом, вместо того, чтобы жить, беря на себя ответственность, становиться счастливыми здесь и сейчас, мы занимаемся тем, чем занимаемся. Все чего-то ждем, на что-то надеемся. Там, да. Да. Ну, давайте перейдем на духовный уровень и просто поставим вопрос ребром. Отрывок, который мы что-то только что с вами прочитали, это миф или реальность? Было непорочное зачатие или его не было? Я понимаю, что это вопрос веры, с одной стороны. Да? Есть люди, которые говорят, что ничего этого не было, и рассказывают всякие неприличные анекдоты на эту тему. Может быть, слышали, когда экскурсия в рай, да? Говорят, тут у нас Дева Мария, там, да, там туда заходит экскурсия, там сидит старая еврейка такая, ей говорят, простите, у нас вопрос вот, там, по поводу непорочного зачатия. Она говорит, ну как он сказал, ну в общем, это все правда абсолютная, только мы хотели девочку. Нехорошие анекдоты, такие нарушающие, как оскорбляющие чувства верующих. Я не хочу оскорблять ничьи чувства, я просто, это реальность, да, что есть большая часть людей, которые говорят, что все это выдумки глупые. Да? И есть большая часть людей, которые говорят, что это правда. Что именно так все оно и было. А где мы находимся? Где мы находимся в этой как бы, части, там или там? А есть очень много людей, которые верят потому, что они не задумываются на эту тему. Да? То есть, ну, все думают, что было, ну, я вроде думаю. Хотя, если там куда-то копнуть, а может и не думаю. А здесь я над анекдотом посмеюсь, а здесь я пойду в церковь свечку поставлю. То есть, ну, как бы меня это не касается, ну, не со мной же это было, да? Чего ж я тут буду по этому поводу сильно убиваться? Я думаю, что таких... большинство, но я предлагаю повнимательнее прочитать отрывок, который мы с вами прочитали, еще раз просто, да, и попробовать найти ответ в тексте. Потому что этот текст зачем-то для нас, до нас дошел. Да. Вопрос в том, насколько внимательно мы его читаем и что мы из него берем. Ну вот, смотрите, начинается с чего отрывок? В шестой же месяц послан был ангел Гавриил. А что это за шестой месяц? Знаете, Слово Божье, да, это же не просто был послан ангел Гавриил, а в шестой месяц он был послан. Это шестой месяц беременности Елизаветы. Такая интересная точка отсчета. Почему это вдруг рождение, как бы, ну, зачатие Спасителя привязано к шестому месяцу Елизаветы? Да? Ой, она-то тут с какого этого боку припеку? Ну, родит она Иоанна Крестителя. Ну, хорошо, какая разница, там, шестой месяц или не шестой? На самом деле все не так загадочно и все не так просто, потому что в Евангелии перед этим есть такие странные слова про Елисавету. О том, что она таилась пять месяцев. Значит, там идет, после сих дней зачала Елисавета, жена Захарии, и таилась пять месяцев, говоря, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Я вам напомню, что в те времена в Иудее, в Израиле дети и деторождение считалось делом от Бога. Да? То есть дети это дар Божий были. И если кто-то был бесплоден из женщин, это считалось, ну, что Бог по каким-то причинам, да, гневается, не дает детей. И в Библии встречается много раз, что вот и Бог там рассердился, и она была бесплодна там, да, и Бог наказал и не дал там детей и так далее. Значит, Захария и этот священник, и его жена Елизавета были праведны перед Богом, но они уже были в летах преклонных. Да, и тут в летах преклонных является Захарии ангел Гавриил, который говорит, жена у тебя зачнет и родит. Да, и действительно, она зачала и пять месяцев таилась. на чем она таилась? Но ведь рождение ребенка считалось это наоборот, как бы, ну, благо, да? Ну, возможно, конечно, что она не сразу поняла, что была беременна. Потому что если женщина была в летах преклонных, да, может быть, она не сразу сообразила. Наверное, и фигура у нее уже была такая, ну, как сказать, да, не девичья. И... То есть, вполне возможно, что какое-то время она сомневалась вообще, там, есть ли что-то или нет. Ну, возможно, не хотела сглазить, да, потому что как всю жизнь она ждала, молилась, ничего не было, тут вдруг, да, и как бы. Наверное, боялась, что ее преклонные лета, ее возраст могут стать помехой для вынашивания ребенка, да, все-таки уже возраст большой. Ну, так или иначе, Елизавета таилась. То есть никто не знал о ее беременности до тех пор, пока факт налицо не появился. Да? То есть живот вырос, таиться стало уже невозможно и бесполезно. Да. Значит, и так Бог ждет 6 месяцев, пока не вырос живот у Елизаветы, и потом посылает ангела к Марии. И говорит, значит, ангела к Марии, в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Это я продолжаю цитировать. Давайте зададимся вопросом. А почему ангел посылается Богом к обрученной деве? А почему не просто к деве? Ну интересно же, правда? Почему он посылается вдруг к обрученной деве? Она же была сначала просто девой, та же самая Мария, да? Еще до обручения ей можно было послать?
Ну, чтобы она была беременная, без обручения.
Позор. Нет, ну мы можем предположить как? Что может быть, тут ведь, вот я вам текст читаю, да? Посылается к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Я вам напомню, что для иудеев было принципиально, из какого рода появится Мессия, да? Он должен был появиться из рода Давидова. Угу. Хотя сама Мария, она тоже происходила из рода Давидова, по преданию. Они оба из рода Давидова были. Может быть, нужен род Давида? Ну, Мария из рода Давида. Может быть, нужен отец из рода Давида? Но Иосиф-то не отец. Он к зачатию никакого отношения не имеет. Да? И даже если нужен Иосиф как отец, ну, я имею в виду, как из рода Давидова, то почему все-таки Бог не устроил иначе? Ведь что могло быть? Берется ангел, посылается к деве, без всякого обручения, она зачинает от духа, то есть, что это значит? Без нарушения девственности, да? Ну, как сила там сойдет на тебя, да, и там у тебя там что-то появится, и ты зачнешь. Потом она приходит, когда она уже беременна, являет факт священником. Она говорит, вот смотрите, вот ребенок, а вот девственность. Чудо налицо. И если нужен муж из рода Давидова, обручается с Иосифом, являя ему то же самое. Да, вот как бы есть беременность, да, есть девственность. Я почему на эту девственность упираю? Потому что на нее упирали иудеи. Для них вопрос девственности. Он был принципиальным. На этом строился закон Моисея. Так вот, по закону Моисея беременность незамужней или необрученной это гораздо лучше, чем беременность замужней или обрученной. Почему? Читаем закон Моисея. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее, и ляжет с нею, то лежавший с нею должен дать отцу девицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он ее опорочил. И во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никакой смерти, никакого побития камнями, ничего нет. Да? То есть, если как бы, с необрученной, с незамужней кто-то там где-то переспал, то самое страшное наказание – это пусть он на ней женится. Только женитьба. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих. И мужчину, лежавшую с женщиной, и женщину. Если будет молодая девица обручена, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Девицу за то, что не кричала, а мужчину за то, что опорочил жену ближнего своего. Если в поле, тогда можно. То есть тогда только мужчину, да, потому что считается, что тогда она в поле кричала, но никто не слышал, не помог. Да? Итак, если исходить из самой такой простой логики Бога, да, вот, значит, самый важный в данном случае что? Ребенок, да? Приход в мир этого дитя. То есть он цель миссии. То было бы гораздо логичнее, то есть безопаснее, чтобы зачатие произошло до обручения. Это уменьшает риск для будущей мамы и, соответственно, для будущего ребенка в разы. Понимаете, да? Потому что единственное, за что незамужней грозит наказание, это потеря невинности. По закону Моисея, да, если не найдется девства у девицы, то пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело. Понимаете, да? То есть, если девственность не нарушена, то никакого наказания по закону Моисея нету. Если это произошло до обручения. То есть, иными словами, если мы посмотрим на закон Моисея, то вариант зачатия обрученный подходит только тогда, когда, во-первых, нарушена девственность, и надо скрыть имя отца ребенка. В противном случае это просто, противоречит. Да? Почему нужно выбирать вариант, да? Если можно выбрать вариант без риска, да, наказания, смерти там, и так далее, да? Почему выбирается вариант, который рискованный? Потому что ведь Иосиф по закону, обнаружив, что обрученная ему беременна, должен был что сделать? Пойти к старейшинам и сказать: простите, но у меня тут недоразумение. Да? И дальше следовало соответствующее наказание. Если перед нами непорочное зачатие, то зачем что-то скрывать? Имя известно, дитя Божье, факт налицо, невинность. Да? К Марии никаких претензий. То есть, мы можем сказать, что Бог боялся, что люди не поверят. И поэтому чего-то там, какой-то вариант, там избирал вот такой там окольный. Но и этот вариант не подходит. Иудеи не то, что не поверили бы, они ждали этого. Открываем Библию, Ветхий Завет. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог. Это сказал классик Библии Исаия за 700 лет до происходивших событий. Это классик Библии, это знал любой образованный иудей. Иудеи ждали, когда появится дева, которая в чреве что-то имеет. Зачем маскироваться? Зачем вот эти все сложности? Они ждали, им только яви и скажи: вот эта дева, вот она. Вот в чреве есть, невинность налицо, все, вот. Что-то в этой истории не стыкуется. Ну, читаем дальше. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Ну, переводим на современный язык. О чем говорит ангел? О том, что Мария избрана между женщинами и должна радоваться. О том, что ей дано много благодати, то есть особой Божьей милости, ниспосланной свыше, и что с нею Бог. Понимаете, да? А давайте посмотрим, что сказал ангел, когда он явился, тот же самый ангел, когда он явился Захарии. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям», и так далее, и так далее. Перевожу на русский язык. Нет ни слова об избранности, ни Захарии, ни Елизаветы. И речь идет только об избранности ребенка, то есть о его служении. А почему такая разница? Один и тот же ангел является в одно и то же время, примерно, ну разница там всего 6 месяцев, да, двум людям, примерно с одной и той же вестью, да, о том, что будет ребенок. Но подход совершенно разный. Одному он говорит: так, Захария, слушай сюда, у тебя будет ребенок, рассказывает про ребенка и так далее. Другой он начинает говорить: ты избрана, да, кучу комплиментов. Ну, может быть, Захария и Мария были разными людьми, так сказать, индивидуальный подход к каждому. Ключик. То есть одному можно сразу про ребенка, а другому надо подсластить немножко пилюлю. А может быть, ангел понимал, что грозит Марии? Захарии-то ничего не грозил. Его жена рожает. От него, не от него, непонятно. Если все они престарелые, то что у них там... Как бы, да, но все равно, жена его рожает, да, ангел является муж, говорит: жена у тебя родит, как бы все понятно. Здесь история более запутанная, но, то есть, если непорочное зачатие, оно все-таки связано с потерей девственности, то у Марии никаких шансов на спасение. И тогда речь ангела очень напоминает, знаете, ну что, ну так, наверное, сейчас шахидов обрабатывают. Ты, конечно, умрешь, но ты избран Богом, тебя там уже ждут в раю, там, как, там уже 30 девственниц тебя там ждут, или не знаю кого-то. Странно. Идем дальше. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Вот интересно, а почему Мария не удивляется виду ангела? Говорится, она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. То есть, вид Гавриила ее абсолютно не трогает. Не, ну может быть, Гавриил выглядел как человек, то есть не вызывал удивления, да? Давайте сравним с описанием явления Гавриила Захарии. Нам же не случайно два явления даются вместе, да? Одного и того же ангела. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Кстати, Гавриил, знаете, что имя значит, да, в переводе? В переводе на русский обозначает страх Божий. Так вот, пожилой мужчина, священник, поживший, повидавший, видит ангела, и от одного только вида его, еще ничего не слыша, смущается, начинает бояться, а Мария никак не реагирует на вид ангела. Образец бесстрашия. Посмотрите. Ну что, ангел явился? Подумаешь.
Ну, невинная.
Да, чё бояться? Помнишь, тут мужик с крыльями пришел, да, в самом деле, да? Но, если она ничего не боится, тогда зачем эти слова про избранность? Только что мы читали слова, ты избранная Богом, ты как бы, тогда зачем? Если она ничего не боится, если ей это как бы, ну, явление ангела, это, ну, может, ей каждый день они являются, эти ангелы, мы же не знаем, да? Только тут приветствие странное. Мы, конечно, можем сказать, что, может быть, Гавриил являлся Марией в другом обличии. То есть, вот он Захарии явился там, как страх Господень, да, а Марии там, джентльмен такой.
А
да,
что значит пришел. Имя Мария?
Не знаю. Да. Но тут возникает вопрос. Конечно, он мог явиться, наверняка мог явиться в другом обличии, но только тогда откуда Мария знает, что это Гавриил? Он ей не представляется. Он Захарии представлялся и говорил, я Гавриил. А Марии он своего имени не называет. То есть единственное объяснение, откуда Мария знает, что это Гавриил, это потом, когда она пошла к Елисавете, и когда они с Захарией, Захарий говорит, мне являлся, она говорит, мне являлся, и они как бы, а как твой выглядел, а как твой? О, так это же один и тот же, да, как бы Гавриил. То есть ангел должен выглядеть одинаково. Я просто, да, вот, ну, странности, да, странности. Как бы, я понимаю, что у Бога много странностей. Да? Но продолжаем дальше. Сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и будет он велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки. И царства не будет конца. То есть, ну, идет вот обещание, да. О чем говорит ангел? Он говорит, что не надо бояться, потому что Мария избрана. Потом он говорит о зачатии, о рождении сына, о его имени. Потом, что он будет велик, будет называться сыном Бога. Кстати, интересно, он использует слово, да? Он говорит, он не будет сыном Бога, а будет называться сыном Бога. Да? Ангелу виднее. Значит, потом, что он получит престол Давида и будет царствовать над домом Иакова вовеки. А что такое дом Иакова?
Израиль.
Да. В Ветхом Завете это, ну, как бы в Библии, это устойчивое выражение для обозначения как символ народа Израиля.
То, что да? Не сбылось.
Но ты отринул народ твой, дом Иакова, там писал Исаия. Да? То есть дом Иакова это обозначение как бы, Израиля. Давайте спросим себя теперь, что сбылось из предсказания ангела в случае с Захарией.
Мало чего.
В случае с Захарией.
А, Захарий, все сбылось.
Сбылось все. Все, что ангел пообещал, исполнилось на 100%. То есть 100% попадание, ну, как бы вроде у Бога должно быть. Что сбылось из обещанного Марии? Зачатие, рождение, слава. Но дом Иакова не подчинился Иисусу.
Ну еще к тому же Иисуса Богом называют.
Иисус не обрел престол Давида. Ну, сейчас христианская церковь говорит, ну это же все в переносном смысле. Угу. Это же под домом Иакова подразумевается церковь, да? Но Мария-то этого не знала. Да? Понимаете, что в те времена еще никакого христианства не было, в те времена дом Иакова это Израиль был. Да? То есть ангел общался не с христианкой. Понимаете, да? Он общался с иудейкой и использовал термины, которые она понимала в соответствии с иудаизмом. Другими словами, предсказание исполнилось на 50%. 50% исполнилось, 50%. Идем дальше. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Вообще-то он ей только что рассказывал про славу, там, про все остальное, она в ответ ему говорит, как же все это будет, если я мужа не знаю. Ну, не будем, как бы, у женщин своя логика в разговорах с ангелами. Да. Мне другое интересно. Мария слово в слово, ну почти, повторяет слова, которые сказал Захария ангелу после того, как тот сказал, что у тебя родится ребенок. Захария говорит ангелу, почему я узнаю это? А Мария говорит, как будет это? А Захария, почему я узнаю это? Захария говорит, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. А Мария говорит, когда я мужа не знаю. Ну, понимаете, да, то есть вот, ну, каждый для своей ситуации, но слово в слово повторяет. Не странно ли то, что два человека в разговоре с ангелом, один мужчина пожилой, другая женщина молодая, да, говорят одну и ту же фразу. Но самое интересное в ответе ангела, ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое наречется Сыном Божьим, а вот и Елизавета родственница твоя». И она зачала сына в старости, и ей уже 6-й месяц. То есть ангел объясняет Марии механизм непорочного зачатия в ответ. Да? Она спрашивает, как это будет? Он ей объясняет, как это будет, а потом приводит Марии еще доказательства. Вот и Елизавета твоя, да? Вот смотри, да? Она в старости зачала. Интересно, что ангел отвечает Захарии на его вопрос. Точно такой же вопрос, один в один. Знаете, что ангел говорит? Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой. И вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим. Никаких объяснений механизмов, никаких доказательств, только гнев и наказание. Такой страх Божий по полной программе. Интересно, да, что у Гавриила практика двойных стандартов. Хотя, конечно, я понимаю, Гавриил все-таки мужского рода. Я не знаю, есть ли у ангелов рода, но имя его, да. И одно дело перед ним какой-то старичок, который ему не верит. На него можно и наехать, наверное. А другое дело молоденькая девушка. Хочется сразу все объяснить, все рассказать. Я шучу. Мы должны помнить, что ангел – это посланец Бога. Да? Что Бог говорит, то ангел и передает. То есть, если идти этим путем, то двойные стандарты – это у самого Господа Бога. И не завидую я себе, если Господь Бог молоденьких девушек любит больше. Грустно становится мне.
Пробуй задавать вопрос.
Мы, конечно, можем сказать, что ангел и Господь Бог, наверное, знали, что, может быть, Мария не столь подготовлена к этому откровению и выполнению миссии. То есть вот Захария как бы готов был воспринять, но что-то там усомнился, а Мария, может, не готова. А как тогда ей можно доверить святое святых? Или все дело в том, что действительно Марию готовят, ну, к самоубийству в кавычках, то есть если зачатие ребенка с потерей невинности, да, то тогда, ну, и объяснять надо, и успокаивать. И, да. Но что самое интересное, что отвечает Мария? Она говорит, тогда она сказала, все, раба Господня, да будет по слову твоему. И отошел ангел. А почему Мария не уточняет, а что будет с ее девственностью? Она была иудейской девушкой. Она была воспитана в законе. Это вопрос ее жизни и смерти, понимаете? Это сегодня это ничего не значит, как бы, да? А для нее это вопрос жизни и смерти. Ей это было отлично известно, и было бы вполне логично, чтобы она задала вопрос. Она сказала, простите, все хорошо, да, я, как бы, я готова, только давайте уточним. Тогда сила на меня будет сходить? Как бы, что произойдет с этим вопросом? Ведь если девственность сохраняется, то ее ждет слава и почет. Если теряется, ну, верная смерть. И что самое страшное, смерть неродившегося ребенка. То есть удивительная такая беспечность в вопросах выполнения миссии, которая на нее возложена. Ну вот мы прочитали с вами текст. Я не знаю, как вам, а мне в этом тексте вот, ну, много вопросов, несостыковок, да, каких-то непонятных вещей. То есть, с одной стороны, слишком много совпадений с явлением ангела Захарии, С другой стороны, много неувязок. Можно ли как-то все это, вот все эти неувязки убрать? Можно ли как-то все это объяснить и согласовать? Я думаю, что возможно, если мы вспомним, откуда мы знаем обо всем, что происходило. Ну, как вы понимаете, первый источник – сама Мария, да? Ну, кроме Марии, там никто не присутствовал, да? Был только Мария и Гавриил. Значит, кто еще мог рассказать ученикам Иисуса о том, как все это было? Рассказывал Мария, соответственно. Второй источник – мы знаем то, что до нас дошло, это не рассказ Марии. Это пересказ, да? Пересказ Луки в данном случае, да, евангелиста, который сам не был там, а который что-то взял от учеников. Ну, может быть, он и с Марией общался тоже, может быть, от нее что-то слышал. Но я вам хочу напомнить, что они были не просто учениками, ученики Иисуса, они были иудеями. А для иудеев принципиальный вопрос, это какой вопрос? Вопрос исполнения закона. В их глазах Мария не имела права, просто не имела права потерять невинность вне закона. Да? Понимаете? Она не имела права нарушить закон Моисея. Иначе облик учителя терял весь свой блеск, всю привлекательность. И как тогда объяснить иудеям, что он Мессия? Понимаете, да? То есть стояла определенная, ну, задача. Я сразу говорю, я не знаю, что происходило в 5-м году до нашей эры. Я знаю, есть много всяких ясновидящих, кому открыты прямые каналы, которые рассказывают разные истории. Да, и сейчас, если там полазить по интернету, почитать книжки, посмотреть в магазинах, есть куча там всяких, там, кто все рассказывает. Я не знаю, что происходило в 5-м году. Я могу предложить вам творческую фантазию, которая просто объясняет все несостыковки. То есть вот как взять этот материал и сделать из него так, чтобы вот все как бы не кололо друг друга, да, а согласовывалось между собой. То есть я еще раз обращаю внимание, это фантазия, да, моя. О жизни Марии мы знаем из апокрифов, преданий. В Евангелиях очень мало про нее написано. Так вот, по преданию, престарелые родители Марии, Иоаким и Анна, они посвятили Марию Богу и отдали ее в храм на воспитание в трехлетнем возрасте. Но они были престарелые, они решили ее сдать в специальный приют при храме, в котором были девочки на воспитании, где они учились молитвам и рукоделию. И по преданию Мария там с 3 лет как раз и была. Опять же, по преданию, в возрасте 12-13 лет Мария заявила священникам, что она принимает на себя обет безбрачия. Для иудаизма это совершенно, ну, как сказать... Ну, ничего подобного никогда в иудаизме не было, потому что в иудаизме основное это деторождение, да, как бы весь, если мы почитаем библейскую историю, все было направлено на то, чтобы увеличивать количество израильтян, да, поэтому любое рождение ребенка это благодать Божья, поэтому задача женщины рожать, поэтому если у женщины умирает муж, то должен ей помогать рожать детей брат этого мужа, да, то есть весь закон был направлен на то, чтобы рожать детей, рожать детей, рожать детей. Да? И тут вдруг девочка говорит, а я обет безбрачия. То есть это абсолютный нонсенс, который ничего подобного, ну, как бы, никогда не было. А, при этом предание говорит, что она была столь настойчива, что священники сломались и сказали, ну ладно, раз ты столь настойчива, сделаем компромисс. Значит, мы тебе престарелого Иосифа, которому уже не до женщин, ты в своем безбрачии, а формально в браке, а народ спокоен и, как бы, ну, главное, чтобы все было тихо и мирно, да? Ну, это так по преданию, так сказать. в общем, я думаю, что все так оно могло и быть на самом деле. С маленькой поправкой. Что молодая девушка Мария, которая воспитывалась при храме, могла запросто полюбить священника. Ну, молоденьким девушкам вообще свойственно влюбляться. Полюбить всем сердцем, всей душой, да, ну, знаете, вот, как бы, вот, тем более, священники, они же разные, есть очень харизматичные, да, такие, которые, да. Почему нет? По крайней мере, имел право. Но он отверг ее. Уж не знаю, было ли у них выяснение отношений какое-то или нет, но он отверг, почему, не знаю, возможно, потому что занимал слишком видный пост, какой-то, ну, да. А может быть, любил свою жену. Иудейские священники были женаты, у них не было обета безбрачия. Да, у них как бы были жены. Возможно, он просто считал Марию еще слишком маленькой, не обращал на нее внимания. Возможно, не хотел брать на себя новые обязательства. Как бы посвятил себя жизни с Богом. Да. Я не знаю, почему, но как бы несчастная любовь приводит к тому, что Мария заявляет о своем обете безбрачия, да, потому что если не с любимым, тогда ни с кем, как бы не хочу, да, что вполне, ну, да. Но священники непреклонны, закон есть закон. Мария сдается и обручается с Иосифом. Ну, если отвергнуты, да, то... Да. Когда нас отвергают, мы подчас совершаем необдуманные поступки, думая, что все уже кончилось, все уже позади. Но потом, возможно, понимает, что жить без любимого человека все равно не может. А если вынуждены жить без него, то хотя бы без ребенка от него. Я не знаю, встречали ли вы в жизни подобные случаи? Я встречал. Достаточно часто знаю таких историй много, да, когда женщина, которая действительно любит, она говорит, ладно, я понимаю, что я не могу с ним, ну тогда хотя бы ребенка. Мария просто ощущает, что родить ребенка от любимого – это ее миссия. Это то, что ей нужно сделать. Ощущает, что ребенок от любимого – это смысл ее жизни. А для людей, которые живут в рамках религиозного закона это нормальная практика. Когда они понимают, что они не могут не нарушить закон, когда любовь берет верх, или эго берет верх, там, да, ну неважно, в общем. Они понимают, что невозможно не нарушить закон. Они начинают ощущать свое право сделать это, свою избранность. Да. Сплошь и рядом, если мы посмотрим, да, на жизнь любой церкви, мы увидим, когда как бы священники там, или не священники, или просто люди, которые живут в рамках религиозного закона, они говорят, ну, я ощущаю, что Бог мне дает на это право приступить этот закон, от меня этого требует. То есть, если мы представим себе, что Мария хочет ребенка от любимого человека, эта мысль преследует ее, да? Почему нет? И обстоятельства вроде бы на ее стороне. Иосиф действительно оказывается очень немолодым, но очень добрым человеком. И ей кажется, что как бы, с Иосифом проблем не будет. Да? Мы как бы, разрулим вопрос. Возможно, что Мария решается осуществить свой безумный план. Так как все это сплошные фантазии, и я ничего не знаю о том, кого Мария любила, какая там была реальная ситуация, я не знаю, возможно, любовь Марии не была такой уж безответной. И когда она подросла, и когда теперь у нее есть муж. А может быть, как раз у ее возлюбленного умерла жена, и Мария услышала о том, что вот у него нет жены, и она едет, чтобы утешить. А он, может быть, даже и не в курсе, что она жена другого человека. Ну, разные ситуации в жизни поворачиваются. Кто кому что сказал, кто кому не сказал, кто что от кого скрыл. Факт в том, что в этой новой ситуации, когда Мария была обручена, она уже не могла быть женой другого. Да? Священники вообще имели право жениться только на девах и на вдовах. Да? То есть никаких разводов там быть не могло. Так или иначе, любовь умеет творить чудеса. зачатие состоялось, и теперь главное, чтобы никто не узнал имя отца. Потому что вот в данном случае имя отца должно быть похоронено. И возможно, что это стало основным условием, при котором возлюбленный Марии пошел ей навстречу. Мария возвращается домой, но тут идет что-то не так, как она планировала. Да? Может быть, она увидела ситуацию по-новому, может быть, Иосиф заметил перемену в молодой жене, или что-то почувствовал. Или наоборот, ничего не почувствовал, но в нем вдруг проснулось желание близости. Знаете, иногда и в пожилых мужчинах просыпаются какие-то странные желания. А Мария еще не знает, беременна она или нет. И вообще, каково это после ложиться с нелюбимым человеком, а потом мучиться всю жизнь вопросом, а чей ребенок? И тут Мария узнает о беременности своей родственницы и уезжает к Елизавете, как это описано в Евангелиях. Зачем уезжает? Ну, чтобы помочь родственнице, чтобы уехать от мужа и чтобы что-то придумать, осмыслить. Будучи в гостях у Захарии, она узнает о чудесном явлении ангела Захарии. Захария и Елизавета снова и снова рассказывают о том, как они все это переживали, как вот является, как, что говорит он, что отвечает Захария, как Захария все это было.
Молчал.
А?
Молчал.
Нет, он уже говорил. Да. В голове Марии возникает план, а почему бы ей не встретить ангела? Тем более, что она уже все знает в мельчайших подробностях. Она уже как будто там побывала, и теперь встретить она Гавриила, она даже и не удивится. И через 3 месяца Мария возвращается к Иосифу с легендой, что ей явился тот самый ангел, что и родственнику, священнику Захарии явился. Солидный человек, подтвердить может. И как ангел выглядел, и что говорит, и как зовут. И что она родит ребенка по воле Бога. Конечно, возникает вопрос, почему Гавриил являлся Захарией, то есть мужу, а здесь он не являлся Иосифу, как бы, да, то есть мужу. Ну, по логике вещей, явился бы он Иосифу и сказал, слушай, у меня к твоей жене есть дело, значит так, ты там с той стороны, да. Но, может быть, Иосиф возник такой вопрос, да, но на этот вопрос есть ответ, наверное, Бог не хочет, чтобы Иосиф прикасался к Марии, поэтому и не являлся ему. И вот Мария чудесным образом беременна, совсем как Елизавета. Вот Елизавета чудесным образом беременна, она не могла родить по причине старости. А Мария по причине отсутствия отношений с мужчинами. А чем одно чудо хуже другого чуда? Ничем. Ну, наверняка Иосиф, будучи иудеем и понимавшим по закону, что к чему, вспомнил о девственности. И, наверное, он Марии сказал, ну, как бы, давай это, да. Сейчас убедимся, что да, и все нормально будет. Но Марии, наверное, предъявить было нечего, поэтому она рассказала мужу, что решила сохранить свою девственность для Бога, ибо это он дал ей ребенка, и только он один есть ее возлюбленный, ее жених, ее муж, который вправе решать вопрос с девственностью, поэтому пусть Иосиф не лезет ни в свои дела. Звучит убедительно. Иосиф, будучи человеком законопослушным и добрым, а еще мужчиной, которому зачем-то все-таки была нужна жена, а не монашка, решил отдать все на суд Божий. То есть он решил не принимать Марию, не отдавать ее на суд, а пусть себе идет куда-нибудь и разбирается сама со своими богами. У Матфея это описано так, в Евангелии уже. Это уже не фантазия, это уже Евангелие. По обручении Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся есть от Духа Святого» и так далее. И встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел. Кто был тем добрым ангелом, что уговорил Иосифа принять Марию, мы не знаем. Может быть, это был ангел во сне. Может быть, сама Мария, ставшая добрым ангелом. А может быть, Захария и Елизавета, которые приехали и подтвердили все, что сказала Мария. Да? Ну, по доброте душевной, что отправлять родственницу на побитие камнями, что ли? Да? Тем более, если Захарий ангел являлся, почему Мария не мог явиться? Так или иначе, Иосиф принял Марию. Что было потом, мы знаем. Потом было тяжелое детство Иисуса. Практически никаких отношений с приемным отцом и тяжелые отношения, как описано в Евангелиях. Ну а после смерти и воскрешения рассказ Марии своей версии произошедшего ученикам, которые постарались, чтобы этот рассказ дошел до нас в том виде, в котором он дошел. Ну, как я уже говорил, почему ответ очевиден? Им нужно было, чтобы иудеи поверили, да, что перед ними настоящий Мессия. То есть его рождение должно быть необычным и непорочным. Да, условия. Сплошные чудеса и никакого нарушения закона. Я не знаю, так оно было или нет. Вы для себя можете принимать любую версию. И я даже не знаю, кто тут больше постарался, Мария, ученики в создании этой новой какой-то версии. Я знаю другое, что стараниями приверженцев закона и чистоты его соблюдения в очередной раз история большой, чистой и светлой любви превратилась в историю сверхъестественных чудес. История молодой женщины, которая ради любви была готова пожертвовать всем, даже своей жизнью, превратилась в историю божественной избранницы, ставшей почти богиней не от мира сего. История непорочности зачатия, каждого зачатия. Каждое зачатие, оно непорочно. Потому что каждое зачатие есть великая тайна божественного творения. Мы это должны понимать. Да? Это не грешники что-то творят там, да? Это Бог творит. О каком порочности мы можем говорить? Да? Появление, зарождение новой жизни. Так вот, история непорочности зачатия превратилась в историю исключительности непорочного зачатия одного единственного человека. А история замечательного человека Иисуса, открывшего каждому из нас отцовство Бога, превратилась в историю далекого и недоступного Сына Бога. Короче говоря, нас снова немножко обманули. У нас отняли любовь, отняли живого Бога, и, к сожалению, не в первый раз. Но почему не в первый раз, об этом мы поговорим, когда будем говорить о втором чтении. А по первому чтению у меня все.